Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1050-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся к книге пророка Амоса, 5 глава, 18 стих. Мы уже говорили, что в этой главе речь идет о том, как в будущем Бог накажет Израиль за его беззаконие. В прошлом наказание уже совершилось, и об этом мы читали раньше. Ну а в первых 15 стихах 5 главы Бог снова и снова умоляет израильтян взыскать его, чтобы избежать суда. И мысль эта повторяется как рефрен. Вы помните это приглашение? Взыщите Господа, взыщите его. И снова Бог взывает к своему народу. Ну и вот здесь, в последнем разделе, Бог предупреждает их о грядущем суде, потому что некоторые из них стали слишком, в кавычках, благочестивыми. И вот поэтому мы читаем с вами в 18 стихе: «Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет». И опять то же выражение: «день Господень». Вы помните, что пророк Иоиль был одним из первых пишущих пророков, и вот он как раз и говорит очень подробно о дне Господнем. И уже после него многие другие пророки тоже говорили об этом периоде времени. И тут нам нужно с вами быть предельно внимательными, потому что часто полагают, что день Господень – это то же, что и тысячелетнее царство. Кстати, в свое время я тоже так считал. Ну так вот, Иоиль высказывается на эту тему предельно четко, как, собственно, и Амос. И становится ясно, что день Господень – это не свет, а тьма. День Господень начинается с суда и затем плавно перетекает или переходит в пришествие Христа на землю, когда Христос установит на земле свое тысячелетнее царство. И вот некоторые комментаторы предполагают, что израильтяне становились все более циничными, и что они насмехались над идеей Дня Господня. Тогда получается, что Амос отвечает именно на эти насмешки. Я, честно говоря, такого цинизма здесь не усматриваю. Мне кажется, здесь нечто обратное. Многие из израильтян становились слишком благочестивыми или слишком, в кавычках, набожными. Они проходили через ритуалы закона Моисеева, но при этом они также поклонялись идолам. Все это было для них только религией, как, собственно, бывает для многих людей и сегодня. Они ходят в церковь просто потому, что так положено, или так им привычно, или даже так им приятно. Но при этом никакой христианской жизни там нет и в помине. Именно поэтому многие богослужения в наших церквях настолько мертвы. Просто потому, что в них остался один лишь ритуал. Он может доставлять вам радость, удовольствие. Вам может приятно там быть. Вам может нравиться, как все это звучит или как оно выглядит. У вас могут в связи с этим быть замечательные детские воспоминания. Но вот вопрос. Меняется ли при этом ваша жизнь? Преображаетесь ли вы? Можете ли вы применить все это на практике, в своей повседневной жизни? Скажу вам так. Сегодня немало людей с напускным благочестием. И вот эти люди часто говорят: «Ой, скорее бы пришел Господь». Послушайте, а вы действительно хотите, чтобы Он поскорее пришел? Или вы воспринимаете грядущее восхищение церкви как способ убежать от реальности сегодняшнего дня, от тех испытаний, которые есть у вас сегодня? Ну, это как один наш студент в семинарии. Я про него как-то уже рассказывал. А перед каждой серьезной контрольной работой, особенно работами по еврейскому языку, он ходил и причитал: «Ох, только бы Господь поскорее пришел! Пусть бы Господь пришел сегодня ночью, сегодня вечером!» На самом же деле, этот студент не столько ждал Господа и желал его пришествия, сколько не хотел готовиться к контрольной работе и не желал ее писать. Но дальше было еще интереснее. Буквально на следующий день после выпускного из семинарии у этого студента была свадьба, а потом они с молодой женой должны были поехать в свой медовый месяц. И вот за день до выпускного студент этот так идет по семинарскому коридору и говорит: «Ой, вот пусть бы пока Господь не приходил, пусть бы он помедлил еще на месячишко». Ну, друзья мои, ведь многие из нас примерно так и воспринимают восхищение церкви. И Амос отвечает именно на это. Для неверующего человека день Господень – это совсем не то, чего стоит ждать. Потому что это не день света, но день тьмы. Когда придет день Господень, будет время великой скорби. И вообще говоря, куда приятнее перескочить сразу в тысячелетнее царство. Но тут возникает один вопрос. Я думаю, что те из вас, кто слушают наши беседы уже давно, наверняка поняли этот вопрос заранее. Мы ведь с вами говорим о том, что церковь не будет проходить через великую скорбь. Многие христиане полагают именно так. И я, кстати, тоже среди этих людей. Я считаю, что церковь не будет проходить через великую скорбь. Бог возьмет нас к себе до начала великой скорби, потому что великая скорбь для неверующих, а не для верующих. Но знаете, друзья мои, некоторым из нас может показаться, что мы все-таки попали в великую скорбь, как раз в тот самый момент, когда мы окажемся в небесах. Знаете почему? Послушайте, друзья мои, что говорит апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 5 глава, 9 и 10 стихи. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными, ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Судилище Христово, по-гречески «бема». Это не суд Великого Белого Престола, описанный в Откровении Иоанна Богослова, 20 глава. Так зачем же мы с вами предстанем перед судилищем Христовым? Да вот 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Так что же, это про спасение? Конечно, нет. Павел говорит, что никакого другого основания, кроме Иисуса Христа, для спасения заложить невозможно. Однако мы можем строить на этом основании. И вопрос – из чего мы строим? Из дерева, сена и соломы? Или из золота, серебра и драгоценных камней? Дело каждого человека будет испытано огнем. Обратите, пожалуйста, внимание. Не личность, не спасение, а именно дело. И если дело выстоит в огне, то этот человек получит награду. А если не выстоит, тогда он будет спасен, но как бы из огня. И вот я часто говорю так. Есть немало людей, которые, да, спасены, однако, попав на небеса, они будут пахнуть дымом. Причем серьезно так пахнуть. Потому что все, что они делали здесь, они делали не для Господа, а по какой-то иной, земной причине. И я скажу вам честно. Вот я думаю о себе, о своей жизни. И я задумываюсь о том, как предстану перед Господом. И вы скажете мне: ну, тебе-то что беспокоиться? У тебя есть библейские беседы, у тебя есть проповеди, у тебя есть пасторское служение. Но вот ведь в чем штука. Вы не знаете меня так, как знаю я самого себя. Если бы вы знали, то прямо сейчас выключили бы эту трансляцию. Ну и кстати, если бы я целиком и полностью знал вас, то я бы не стал с вами разговаривать. Понимаете, жизнь, которую мы прожили на Земле, будет испытана. И не надо вот этой набожной болтовни, этого фальшивого ожидания пришествия Христа. В конце концов, когда мы попадем в небеса, нам, возможно, покажется, что мы таки не пропустили великую скорбь. И вот Павел говорит в 11 стихе 5 главы 2 послания к Коринфянам: «Итак, зная страх Господень», я обращу внимание сразу на это начало, «зная страх или трепет Господень», и продолжаем, «мы вразумляем людей». Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты и вашим совестям. Я тоже хочу вас сегодня вразумить. Когда мы предстанем перед Ним, совсем не факт, что Он нам с вами скажет: «Хороший мальчик, возьми с полки пирожок». Скорее будут серьезные вопросы о том, как мы с вами жили в этой нашей жизни, как свидетельствовали на работе или на учебе, о том, что происходило в наших мыслях, о том, как строились наши отношения с противоположным полом. Скорее всего, именно это откроется перед судилищем Христа. То, что вы делали в своем теле здесь, на земле. Ну так, рассудив об этом, вы правда хотите предстать перед Христом прямо сейчас? Не боитесь ли? Апостол Павел пишет, что если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы с миром. И вот это, кстати, очень важная вещь, очень важное заявление. С одной стороны, мы стремимся вперед ко встрече со Христом. С другой стороны, мы осознаем то, что будет на этой встрече. Он потребует у нас отчет за то, как мы жили. И далеко не все нам с вами в этой нашей жизни нравится. Так что же теперь делать? Как быть? Ответ здесь только из одного слова – исповедоваться перед Господом. Сразу, снова и снова, ничего не откладывая в долгий ящик. Ни в коем случае не откладывайте исповедь до лучших времен. Знаете, друзья мои, я исповедуюсь перед Ним во всем. Почему? Да потому что если я не буду исповедоваться, то в свое время Он сам все разложит по полочкам. Например, покажет, как я вот в этот момент вышел из себя, как я был плохим свидетелем, как разносил сплетни. Я думаю о себе, о своей жизни и об этом грядущем судилище Христовом. Я хочу призвать вас, задумайтесь о себе тоже. Неужели вы думаете, что когда предстанете перед Господом, Он это похлопает вас по плечу и скажет: «Молодец, хороший мальчик»? Нет, друзья. Он все расставит по местам, выпрямит все, что кривое. Ведь ничто кривое в Царство Небесное не войдет. Вот такова цель судилища Христова. И вот как раз на это указывает пророк Амос. Не надо этого фальшивого желания Дня Господня. Для незнающих Бога это не свет, это тьма. Вы будете проходить через великую скорбь. И я полагаю, что также и судилище Христово будет далеко не столь приятным, как некоторым кажется.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну, вернемся к книге пророка Амоса и прочитаем 5 главу, 19 стих. Тоже, как если бы кто убежал от льва, и попался бы ему навстречу медведь, или если бы пришел домой и оперся рукою о стену, и змея ужалила бы его. Знаете, меня просто восхищает пророк Амос. Он роскошный, замечательный проповедник. Он использует абсолютно понятные, живые иллюстрации. Он делает поразительные заявления. И вот перед нами первый из них. Представьте себе. Человек, скажем, на охоте, и он убегает от льва. Он понимает, что лев его настигает, Но все-таки этому человеку удается от льва убежать. Но при этом человек видит приближающегося к нему медведя. Ну, то есть, если вы ждете день Господень, но это для вас лишь возможность убежать от существующих проблем, тогда это и правда, как из огня да в полымя. Ну, а дальше следующая яркая иллюстрация от пророка Амоса. Я думаю, что относится это к тому же человеку, который убежал от льва. Ну, допустим, он убежал и от медведя. Он приходит домой и опирается рукою о стену, и змея жалит его. Дома были тогда зачастую в скале или на скалах, и змеи там действительно водились. Так вообще говоря, ему было бы лучше умереть от медведя или от льва. Ну, возможно, это было бы быстрее и не так больно. То есть Амос говорит: сделайте все, чтобы прожить вашу жизнь для Бога. Нет, друзья, это не вопрос вашего спасения. Христос умер за вас, Он освободил вас от греха. Но вот как насчет грехов в вашей жизни сегодня, в жизни верующего человека? Либо мы будем разбираться со своими грехами при жизни, либо он разберется уже после того, как мы с ним встретимся. И вот, к сожалению, многие этого как-то не осознают. Читаем 20 стих. «Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния». Да, вот это тот период в будущем. Он еще предстоит в жизни израильского народа, и мы об этом уже подробно беседовали. Период этот называется «День Господень», и именно в День Господень будет второе пришествие Христа, которое плавно перейдет в тысячелетнее царство. Читаем стихи с 21 по 23. «Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжения и хлебное приношение, я не приму их и не презрю на благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песней твоих, ибо звуков гуслей твоих я не буду слушать». Амос говорит от лица Бога. Да, собственно, об этом мы уже тоже беседовали. Люди проходят через привычный ритуал, привычные обряды, привычные действия, но при этом они лицемерят. И уже в следующий раз мы с вами будем читать 6 главу и увидим 3 греха, в которых был виновен израильский народ. Грехи эти погубили, кстати, и многие другие народы тоже. И очень важно, чтобы мы, христиане, понимали, наша вера должна быть настоящей, реальной, а не поддельной. И вера – это никак не обман. Кто-то здесь может напомнить, например, про слепую веру. Но знаете, если вера слепа, то зачем она вообще нужна? Вера должна отражаться в жизни. Вера без дел мертва, как говорит Иаков. И живая вера произведет дела. В конце концов, мы ведь спасены именно на добрые дела. И об этом мы с вами тоже читали в послании к Ефесянам, 2 глава с 8 по 10 стихи. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». И вот дальше ключевой стих здесь. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Таким образом, как раз вера, покаяние, спасение – это и есть путь к добрым делам. Потому что без покаяния, без спасения мы эти дела и исполнить бы не могли. Все это чрезвычайно важно, друзья мои. Важно оно для нас и сегодня. Ну а те люди, люди времен пророка Амоса, жили во грехе, жили в прелюбодеянии, но при этом на словах выражали любовь к Господу. Они даже жертвы ему приносили, даже песни ему пели. И Бог говорит: «Я все это не приемлю. Незачем мне это все». Задумайтесь, как часто наши христианские песни бывают именно такими? Уста шевелятся, а сердце не поет. Как вы думаете, неужели Богу это действительно нужно? Нужны ли ему молитвы, которые произносятся просто потому, что положено? Проповеди, которые проповедуются только потому, что человека попросили, и ему неудобно отказать? Воскресная школа, которую ведут только потому, что, ну, должна же быть в церкви воскресная школа? Так вот, если бы Христос пришел к нам в собрание, да, к нам в поместную церковь, в поместную общину, то как бы Он на все это посмотрел? Но мы возвращаемся к тексту и читаем книгу пророка Амоса, 5 глава с 24 по 26 стихи. «Пусть, как вода, течет суд, и правда, как сильный поток». Я здесь прямо остановлюсь, потому что образность роскошная совершенно. «Как вода, как сильный поток». И, между прочим, нам с вами это сложно сегодня понять. Давайте вспомним, что говорилось об этом в местах весьма засушливых. Да, конечно, север не был таким засушливым, как юг, где вырос пророк Амос. Но все же течет, как сильный поток. Это дорогого стоит. Ну а дальше 25-26 стих, и здесь несколько другая тема. «Приносили ли вы мне жертвы и хлебные дары в пустыне в течение 40 лет, дом Израилев? Вы носили скинию Молохову и звезду бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали для себя». Это очень горькая история, это очень горькое повествование. К тому же ведь мы помним, что вроде бы в пустыне израильтяне поклонялись Богу. Но, очевидно, и в пустыне это поклонение было отчасти ритуальным, обрядовым. Они просто исполняли предписания Бога, но сердце их было далеко от Бога. При этом они вступали в контакт с другими народами, и они хотели приобщиться к языческим божествам. Это такая, знаете, история нового, история необычного. История, которую можно сегодня пересказать примерно так. А давайте расширим наш разум, давайте расширим наше мышление. И культы эти, языческие культы, были страшными. Например, в культе Молоха в жертву приносили детей. Да, это были именно человеческие жертвоприношения. И вот Бог говорит, как можно в воскресенье приходить в церковь, петь правильные песни, говорить правильные слова, слушать или проповедовать правильные проповеди, но при этом всю неделю служить Молоху? Понимаете, мы ведь стремимся либо к Богу, либо к богатству и почету. И вот вопрос, который стоит перед каждым из нас. А кому ты служишь? И кому ты служишь больше? Боюсь, что на смертном одре многие христиане поймут, Молоху мы служили больше, чем Господу. Я служил жадности, любостяжанию. Я служил греху. Я служил плоти. Я поклонялся всему этому. И я не служил Богу. И знаете, неважно, какие сладкие речи будут говорить на ваших и на моих похоронах, в конце концов, нам ведь предстоит предстать перед судилищем Христовым. И вот это меня реально беспокоит. Я хочу разобраться уже здесь, уже сейчас, на земле. Я хочу понимать, что со мной происходит. Хочу понимать, что творится в моей жизни. И есть для меня, для пастора, для служителя, для радиоработника еще одна история. Понимаете, я вижу, что многие атеисты гораздо более ревностно подходят к своему атеизму, к своему делу, чем я и чем многие христиане подходим к служению Христу. Я знаю, что многие из этих людей гораздо более ревностно служат своему божеству материалистической науки, чем мы служим живому истинному Господу. И вот это для меня очень серьезное обличение, друзья мои. Это заставляет меня задуматься, это заставляет меня переоценивать мою жизнь. Мы читаем 27 стих 5 главы книги пророка Амоса. «Зато я переселю вас за Дамаск, говорит Господь, Бог Саваоф, имя ему». Я начну с конца. Бог Саваоф или Бог воинств, имя ему. Израильтяне заметят, что пришли враги. Они заметят, что пришли неприятельские воинства. И у них будет ощущение, что это враги их переселяют, что это ассирийцы их переселяют. Но нет, в этом 27 стихе все расставлено по местам. «Я переселю вас, — говорит Господь воинств, — я, а не вот эти ассирийцы». И, кстати, по поводу ассирийцев. Написано, что Израиль будет наказан, он уйдет в плен. Написано также, что этот плен будет за Дамаском. И вот как раз за Дамаском находилась Ниневия, столица Ассирии. Вот это указание на то, что все это за Дамаском, оно не случайно. Бог совершенно точно говорит израильтянам о том, где будет этот плен. В следующий раз продолжим и перейдем к 6 главе. Это еще одна великая и очень жесткая глава о суде. Сейчас я хочу задать вам лишь один вопрос. Не получается ли в вашей жизни, что благочестивых слов у вас больше, чем благочестивой сущности? Не получается ли, что вы стесняетесь признаться Богу в одном, в другом, в третьем? Не надо перед Богом пытаться выглядеть лучше, чем мы есть. Он знает, какие мы. Он искупил нас. Да, Он приведет нас на суд. Но время исповедоваться, время каяться дано нам и сегодня. Не думайте, что христианская жизнь – это один раз покаялся и все. И такая, знаете, гарантия на будущее, гарантия на вечность. Давайте приходить к Богу. Приходить честно. Приходить искренно. Приходить в покаянии. Зная, что Он примет, простит, очистит. Потому что мы уже очищены кровью Иисуса Христа. Но приходите. И однажды мы с вами все предстанем пред судилище Христово. Продолжим в следующий раз. Ну а пока всего доброго. И да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.